Приветствуем, друзья! Мы продолжаем наши встречи, где незримо присутствуют отцы святые. Мы вспоминаем их произведения, их жизнь, житие, и делаем это в обществе нашего преподавателя кафедры теологии, патристики и других интересных предметов Натальи Александровны Тополовой. Вот, собственно, персоной. Мы уже немало имен святых здесь привели, назвали, открыли страницы их писаний. И сегодня не новые имена, но не менее дорогие, а может быть даже и более, поскольку святитель Григорий Богослов является предводителем теологов. Он самый цитируемый святой отец всех времен и народов. Именно его фразами, его речами вдохновлены и богословские труды последующих поколений, и богослужебные тексты преподобного Иоанна Дамаскина и других составителей наших самых основных, базовых, благодатнейших гимнографических сводов богослужебных. Святитель Григорий Богослов, конечно, не для средних умов, наверное, сейчас писатель, поскольку столь высокое его слово, столь совершенно мысль, просвещенная не просто верой, но верой опытной, верой зрячей, с благодатным приобщением к божественному бытию, что кажется утомительным чтение таких высоких произведений. Но тем более, а при том, что они остаются очень даже востребованными. Получается, что нужно останавливаться на этих произведениях, несколько их разглядывать. «Глумлякся в оправданиях твоих», — сказал царь Давид, то есть погружаться мыслью, пытаясь уразуметь, уяснить для себя сокровенные богатства его мысли. Еще особенно интересная вещь, которую мы решили взять, это что такое? Расскажите про письмо, одно из писем его, которое для нас особенно актуально сегодня.
Да, очень интересно, что в собрании творения Григория Богослова есть специальный текст, который в русской традиции часто называется советами, советы Олимпиаде.
Мы уже вспоминали эту чудную святую, она канонизирована церковью.
Это, да, та же самая Олимпиада, которая находилась в длительной переписке с Иоанном Златоустом. А вот когда она была...
Письмо к Олимпиаде. Помните ли о страданиях, о скорбях, неизбежных для праведников, мы с вами читали уже.
Ну и о дружбе.
Интересная дама, правда, если ей пишут великие вселенские учители и святители. Причем все. Иоанн Златоуст, да. Григорий... Ну, Василий Великий ей не писал, Григорий Ниский, зато его брат писал.
Да, толкование на песни, да.
Обращал к ней. Удивительная женщина. Видите, как оказывается, одна светлая душа может быть собеседницей таких великих мужей.
Да, еще в придачу она была родственницей Палладия Леопольского, который написал «Лавсаек», то есть жизнеописание египетских отцов. И там он тоже пишет об Олимпиаде и отмечает ее особенные духовные дарования и добродетели. Григорий Богослов тоже обращает к ней свое пасторское слово, называет его своим подарком. И это письмо написано было им в самом конце его жизни, то есть он уже был очень взрослым, очень, в общем-то, старым человеком. А она была очень молода тогда, потому что ей было где-то около 12-15 лет, когда
он... Скорее, 15. Письмо-то связано все-таки с вступлением в брак.
Да. Ну, просто в то время были другой возраст для вступления в брак.
Возрастные порядки, да, ну, не 12, я думаю, лет 15-то скорее.
Ну, может быть, да, около того. Вот просто, ну, точной даты здесь нет, поэтому нам приходится догадываться. Отталкиваясь, собственно, от даты рождения с Олимпиады, это где-то 370 год. Вот. И интересно, что действительно Олимпиада происходила из очень знатной семьи. Ее отец был епархом, вот, а первый муж ее матери был армянским царем. Поэтому она происходила из самой, что ни на есть, знатной и богатой семьи. Поэтому мы знаем ее переписку, например, с императором Феодосием Великим, который после того, как ее первый супруг, ну там неизвестно, были ли они уже заключили брак, или он умер до этого, а в любом случае, после этого он пытался выдать замуж ее второй раз. Вот. И как раз сохранились ее письма, в которых она просит этого не делать. Феодосий тогда говорит, что ему тогда он разрешает ей не выходить замуж, но свое имение она должна отдать в управление городским властям Константинополя. Потому что все переживали, что по молодости, как раз ей было вот до 20, она не сможет управляться со своим имением. Она восприняла это совершенно безропотно, а потом уже в 391 году ей вернули, наконец, право распоряжаться своим имуществом, и в 21 год она оказалась вот такой богатейшей наследницей, которой, однако, было разрешено не выходить замуж, не вступать больше в брак. И она все посвящает себя делам милосердия. В 21 год мы находим ее уже сложившейся подвижницей.
Но она уже и выросла в христианском духе.
Да, кстати, это очень интересно. Об этом тоже Григорий Богослов упоминает в своем письме, что ее воспитывает тетка Григория Богослова, которого он называет Хироном среди замужних женщин. Хирон, если вы помните, это такой мифический персонаж, кентавр, который, в отличие от всех других кентавров, которые в античной литературе представлены как весьма такие развращенные личности, он был очень хорош, очень добродетелен, он обучает Асклепия там медицине и так далее, то есть он учитель Геракла, то есть в его делах очень такое известное лицо. И вот интересно, что эту Феодору, которая была воспитательницей, или Феодосию, которая была воспитательницей как раз Олимпиады, и которая была тетка Григория Богослова, он называет как раз этим Хироном среди замужних женщин, говоря, что Олимпиаде ее вот как бы окормление даст большие, скажем так, знания добрые. Потому что Олимпиада рано осталась сиротой, и как раз ее воспитывала вот эта замечательная женщина.
То есть сама школа начальная была благочестива.
Ну
и
да.
Она уже была церковным человеком. И далее стала уже и важной благодетельницей, благотворительницей. Но сейчас мы все-таки ко времени конкретному, и это ее вступление в брак.
Да, перед этим событием.
Григорий
собственно.
Богослов по-отечески снабжает ее наставлениями, которые более всего и нужны. Этот жанр вообще существовал и представлен в других каких-то еще вариантах обращения. Эти напутствия предсвадебные.
Ну, вероятно, кстати, наверное, стоит об этом тоже поразмыслить, но в данном случае, мне кажется, вот, по крайней мере, так навскидку, никакого другого подобного примера в голову не приходит, потому что в целом все равно изначально это личное письмо, обращенное к Олимпиаде.
Ну, апостол Павел, например, говорит христианам в своих посланиях.
Нет, но в том-то дело, что это личное письмо. То есть это Григорий Богослов, который, очевидно, имел личное знакомство с Олимпиадой, да, через свою тетку. Он пишет к ней личное письмо, которое потом стало достоянием общественности и активно использовалось.
У Феофана Затворника целые книжки созданы из его личных писем девушкам, на выдане в том числе,
да.
Что такое духовная жизнь, как на нее настроиться.
Нет, я просто имею в виду, что здесь не может быть такого отдельного жанра наставления перед свадьбой. Есть жанр письма, и это разновидный жанр письма.
Понятно. И хотя начало жизни, собственно, и знаменуется вступление в брак, появляется какое-то ведь какая-то самостоятельность из родительского дома, девушка выходит в самостоятельную взрослую жизнь уже тогда, когда вполне взрослеет.
Ну, во-первых, это значит, что я младенец, во-вторых, это значит, что на самом деле, вот если же почитать это письмо, можно увидеть, что как раз, наверное, в то время девушка вообще никогда не имела никакой самостоятельности, независимости, и действительно все христианки, которые прославились в античное время, стали известны, их имена, это Олимпиада или святая Фабиола, которая в Риме была, это богатые вдовы. То есть вот если
да.
ты богатая вдова, то это лучший
время
вариант.
Вот
это время твоей
служения.
Свободы. Да.
Но, тем не менее, ведь выбор-то какой-то есть. И если в отеческом доме достаточно жестко регламентирована жизнь, то за молодой женой уже есть выбор. Иначе не было бы наставления, разумеется.
Да.
Как книга Экклесиаста, обращенная отцом к сыну, и там не сказано, что вот теперь ты женишься, и теперь делай то-то, и то-то, и то-то, а то не делай. А вступая в большую жизнь, тебе предстоят такие искушения, ты будешь испытываем таким или другим образом. Для женщин не так много такой литературы, но она есть, и тем дороже для нас письмо, к которому мы все подбираемся. оно с какого, с каких веков оно получило уже популярность? С тех же, с самих первых, с самого написания?
Ну да, конечно, да.
Ну вот, тогда будем его, посмотрим уже повнимательнее, с чего оно состоит. Тем более называет отеческим, называет свое письмо подарком.
Да.
И совет отеческий есть самый лучший. «Не золото, перемешанное с драгоценными камнями, служит украшением женщинам» — это первое назидание, «Олимпиада, царского лика не покрывая румянами, этим нравящимся срамом, на образ свой не наводи другого погибельного образа». Ну, сразу за больное, за косметику.
Да, прямо сразу начинает. Именно с этого. Популярная в то время действительно тема. Мы часто видим ее и в проповедях Иоанна Златоуста, и где угодно. Именно как раз против косметики.
«Багряные, золотые, блестящие, испещренные одежды предоставь другим, которые не украшены светлой жизнью». Ну, вот, кстати, интересный довод. Часто спрашивают, почему монахи, священники в черном? Потому что они багряные, блестящие, испещренные одежды призваны предоставить другим, которые не украшены светлой жизнью. Не украшаешь светлой жизнью, облекись хотя бы в светлые одежды. Вот. А тот, кто жизнь кого похвальна, те не нуждаются в демонстрации своего достоинства разнообразием одежды. «А ты заботься о целомудрии, о красоте, достойной удивления для очей внутренних». Ну, это известная красота. О ней чудно сказал один подвижник. Люди приехали в место его уединения, молитв затворнических, и изумлялись окружающей красоте природы. А он, вздохнув, сказал: «Ах, если бы вы видели, что внутри, если бы вы еще видели, что составляет настоящую красоту». Ну, это интересное наставление, внимание, которое обращает святитель своей дочери духовной на красоту, к которой ей надлежит стремиться. Не знаю, способны ли только слышать это современник, например.
Ну, конечно,
ну,
мне
конечно.
Кажется, что
вот ты
да.
сказала, и она все, теперь бросила интернет, бросила лайки собирать, бросила селфи эффектные, потому что сказал, как я на селфи отражу свою мудрость, как я на селфи отражу свое благочестие, как я молюсь набожно.
Мне кажется, все равно, Башка, вот такими вещами, как селфи, можно увлекаться какое-то время, но потом ты же все равно понимаешь, даже в общении просто со своими друзьями, что общаться тебе помогают не селфи, а именно там терпение, доброта, там, не знаю, сочувствие. И все равно мы любим быть рядом с людьми, которые
ну, тем не менее, удивление.
Добродетельны.
Вот видишь формулировку: удивление для очей внутренних. Критерии. Это значит все-таки очень бодрая и ясная совесть, которая все испытывает в себе, хочет в себе найти достоинство, красоту, имеет понятие о внутренней красоте. Это все-таки надо сказать. Вот мне рассказывал один священник, приехал архиерей и говорит: «Отцы, спокойно, не волнуйтесь, все внимательно, все молимся». То есть сразу переключил внимание с движения вокруг себя на богослужение. Пожалуйста, думайте о содержании службы, а не о том, что там как. Ну, понятно, нужна какая-то исправность в порядке, в чине богослужебном, но приоритеты сразу расставлены, всем сразу немножко облегчение, что они будут там гонять и ругать за какие-то неточности и ошибки, а все во главе с предстоятелем, архипастырем сейчас хорошо помолиться им.
Ну, знаете, мне кажется, здесь еще Григорию Богослову легко говорить это Олимпиаде и умеющий уши, что называется, да услышит, потому что вообще в системе античной педагогической системы, в которую прошел и Григорий Богослов, и Василий Великий, или, очевидно, в какой-то степени Олимпиада, может, не в таком систематическом духе, но все же, одним из базовых, собственно, текстов был замечательный диалог Платона, который называется «Пир» или «Симпозий». Там есть, он посвящен весь проблеме любви, причем всяческой, вот, что смущает некоторых неопытных людей. Но есть замечательная там речь Сократа, в которой Сократ говорит об иерархии любви и о степенях любви. Это очень интересный текст, и если понимаешь, что вот в этом духе воспитывали греков много веков, то ты понимаешь, что для них слова о добродетели и об удивлении для внутренних очей не пустота. Он говорит там о том, что сначала, когда человек, ну, я сейчас буду, конечно, очень интерпретировать и облегчать, вот, хотя все равно он вознесняется, Сократ, там предельно ясно, он говорит о том, что сначала в молодости нас увлекает внешняя красота конкретного человека, конкретного тела. И он говорит, что мудрый человек, который развивается, он проходит эту стадию, начинает видеть красоту вообще. То есть не красоту внешнюю вообще. И он видит красоту внешнюю уже не в одном теле, но во множестве тел. И таким образом приходит к пониманию того, что красота есть и вне тел. Вообще есть красота. Есть добро, есть благо и тому подобные вещи. Вот. И далее, говорит он, если он развивается, но он просто как бы цитирует там идеи одной жрицы, там, Диотимы, но это не важно. Вот. Он говорит, что дальше он приходит к пониманию того, что должно быть средоточие всех внутренних добродетелей. И последняя степень любви – это любовь вот к этим добродетелям, в их средоточии. И дальше интересная мысль. Он говорит, что каждый человек, он, что любовь, он говорит, это как раз стремление к благу и желание обладать им вечно. Он говорит, что все люди, они в этом смысле беременны. Он говорит, есть те, кто беременны, и они рождают вечность для того, чтобы вот наслаждаться этой любовью, вечности детей плотских. Он говорит, но те, кто действительно достойны, как бы удивления, те, кто рождают душевных детей, такие как Гомер и все остальные, то есть те, кто рождают произведения искусства, как раз имеющие отношение вот к средней степени, к добродетелям. И он говорит, ну а есть третьи, те, кто рождают духовных детей и так далее. Поэтому он говорит, что никто не поставит вам храм за то, что вы родили много плотских детей. Но имя Гомера будут помнить до конца веков. Поэтому его имя в вечности всегда будет находиться, и это так дает ему вот такую вечную жизнь, скажем так. Поэтому для Григория Богослова, для любых других образованных и культурных людей его времени очень важно, что потолком не была вот эта семейная реализация, да, или что-то еще. А сразу им задавался вот этот вот разбег, что ты должен постоянно совершенствоваться в своем внутреннем развитии, да, постоянно совершенствоваться в своем внутреннем развитии, проходя от телесной вот такой самой плотяной фазы к фазе творчества и дальше, ну, к философии, назовем это, или к богоискательству.
Ну да, красота приобретает вектор небесный такой, вертикальный, да, а не горизонтальный.
Да, да, то есть и здесь вот в этом развитии, поэтому для него удивление для внутренних очей – это как раз то, что ты видишь не вот как бы вот в этом, в рамках, в контексте этого диалога, да, не то, что глазами, а то, что ты видишь именно вот добродетельное.
Ну вот и общий
сердце.
Тезис. Добрые нравы – самый лучший цвет в женщине, которая имеет прочную, неизменяемую и достойную прославления красоту. Да. Лучший цвет. И дальше он все-таки это разъясняет по уже пунктам, начиная с первого. Во-первых, почитай Бога, а потом супруга. Глаз твоей жизни. Супруг – глаз твоей жизни. Это, я думаю, что ссылка на слова Господня. У кого око светло, у того и все тело светло. То есть, если глаз помрачен, то как ты видишь мир, то чем ты смотришь на мир, если ты на мир смотришь от своего союза, от своего единства с супругом, то и будет это, и вся жизнь твоя будет, соответственно, ну, достойна. Руководителя твоих намерений. Он руководитель твоих намерений. Не просто оказывается контролером твоих намерений, а руководителем самых намерений, не только их реализации. Это можно, это нельзя. Но это очень глубокая, мне кажется, мысль. Понятно, когда Господь становится мотивом наших предприятий ради Его славы, ради страха Божьего, то еще удивительнее, когда сам муж, глаз твой, становится причиной твоих желаний. Он и становится. Это очень онтологическая такая глубина, единство, которое устанавливается в супружестве для женщины. Его одного люби, ему одному весели сердце, и тем больше, чем нежнейшую к тебе питает любовь. Ну, то есть отвечать взаимностью. А жена, да убоится своего мужа, кстати сказать, апостольское чтение на таинстве, за таинством венчания, как раз и объясняют опытные, что надлежит бояться женщине быть менее любящей, чем любимой. Ну, заповедь же мужу звучит от апостола: «Мужья, любите своих жен, как свои тела, себя отдавая за них, как Христос ради Церкви себя предал». И именно боится жена оказаться должницей, недодающей ту меру любви, которую к ней питает муж. «Под узами единодушия сохраняй неразрывную привязанность». Кстати сказать, вот эта привязанность, недавно я о ней у кого-то из других отцов прочитал, о том, что всякой зависимости должен бояться. И всяко чувствуя к чему-либо склонность излишне пристрастную, от нее бежать, это касается и вещей, и пищи, и людей, за исключением зависимости от мужа. В ней надо наиболее развиваться, ее нужно всякое поощрять, и это зависимость, которая как раз является источником благодати, а не просто, а не так, как остальные зависимости. Святитель Григорий эту же мысль здесь доводит до сведения Олимпиады. Впрочем, интересно, когда он открыл такие просторы для реализации любви, он тут и дает некоторый тормоз. Хотя он такой же таинственный. «Дозволяй себе не такую вольность, на какую вызывает тебя любовь мужа, но какая приличная, потому что во всем возможно пресыщение». Большая мудрость. «Хотя и во всем бывает пресыщение, однако же лучше такая любовь, которая не знает оного». Пресыщение возможно во всем. Базовое понятие. А все земное грозит несколько. Все привлекательное, все желанное, однако может при неумеренности стать своей противоположностью. И в данном случае, там, где есть нарушение приличия, то это может послужить как чрезмерное и источником повреждений, причиной повреждений. Вольность и приличие. Вольность не позволяй, приличие соблюдай. Ну, конечно, дальше он, видимо, разъясняет несколько эту мысль. Хотя, как вот видится в контексте греческой культуры такое пожелание?
Мне кажется, оно именно просто сугубо культурное. Это тот самый срединный путь, который ищет, вообще свойственен размышлениям Василия Великого, вообще каппадокийцев.
Люби поиск, без меры, но знай меру.
Поиск вот срединного пути, да, и в аскезе, и поиск срединного пути в жизни, в браке точно так же. То есть так, чтобы не уклоняться ни в какую крайность. Вот. Мне кажется, здесь это вот в контексте этих идей.
Другое, ну, вообще здесь можно увидеть просто упоминание о том, что муж при всем достоинстве любить его, так как описано выше, тем не менее существо ограниченное. То есть ему свойственно увлекаться. Вот. Поэтому как бы не провоцировала тебя любовь мужа на
нечто больше, неприличное?
На большее неприличное, да, то на вольное ты оставайся в рамках приличия. Имея привязанность, однако в этой привязанности есть место и стыдливости, и ограничению. Родившись женщиной, не присвояй себе важности, свойственной мужчине, и не величайся родом, не надмевайся ни одеждами, ни мудростью. О роде Олимпиады мы уже сказали, поэтому это, видимо, не случайное
Конечно.
Предупреждение.
Это личное письмо, да.
Твоя мудрость покоряться законам супружества, потому что узел брака все делает общим у жены с мужем. Вот против того отчуждения, продемонстрировав которое Ева впала в нарушение, оказалась вовлеченным в падение, в их падение.
Мне кажется, интересно, что он пишет, ну, предположим, 15-летней девочке, которая должна выйти замуж за очень высокое должностное лицо, чтобы она не додмевалась над ним мудростью.
Да.
Такой очень интересный момент.
Ну, просто он говорит, что в этом не будет мудрости, потому что мудрости свойственно смиренному мудрее, и мудрости свойственно умение подчиняться. Мудрость, которая неуместно себя демонстрирует, становится своей противоположностью. Когда муж раздражен, вот уже конкретные бытовые ситуации, ну, по-моему, очень современно. Внимание, записываем с этого момента. Когда муж раздражен, это я для зрителей, уступи ему, потому что муж у многих всегда раздражен, у некоторых всегда.
Но он устает.
Муж всегда устает, муж всегда раздражен. Уступи ему. А когда утомлен, помоги нежными словами и добрыми советами. И укротитель львов не силою усмиряет разъяренного зверя, у которого в бешенстве прерывается дыхание, но укрощает его, гладя рукой и приговаривая ласковые слова. Чудный образ.
А да, константинопольского чиновника.
Во всяком случае, при этом образе всякий вздохнет облегченно, потому что явно, что с ним, пускай раздраженный, но все-таки не лев, которого надо гладить рукой и говорить ему ласковые слова, а в общем-то собственный муж который все-таки при всей своей ярости или утомлении, раздражении остается человеком, склонным к помилованию окружающих и собственной жены. Но просто настрой должен быть для укротителя не яростью, не грубостью, а вот этой самой нежностью. Сколько бы ты ни была раздражена, никогда не укоряй супруга в понесенном ущербе, потому что сам он лучшее для себя приобретение. Да, чудесно.
Если это материальное здесь именно, да, приобретение, ущербы.
Понятно, что как бы не претерпела ты с ним убытка, лучший прибыток. Я понимаю, что мы ваш интерес, дорогие слушатели, только раззадорили сейчас, а поскольку время заканчивается, мы тогда сейчас только разворачиваются все описания бытовых ситуаций, в которых надо действовать не безошибочно. Уж лучше Григория Богослова никто нам не посоветует. Тогда перенесем до следующей передачи, до следующей встречи наше чтение продолжения этого письма. Я надеюсь, что, как в сериале, будет интересно, и мы с вами встретимся еще в ближайшее время над этим письмом святителя Григория Богослова к Олимпиаде. Благодарим вас, Наталья Александровна.
Спасибо.
Храни Бог, друзья.